Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 6 июля на календаре. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины начинается. Созывай друзей, созывай не мужчин, звони родственникам всем, все сюда из Ноябрьска, Южноуральска, Североуральска, Среднеуральска, Дальнеуральска, чего угодно, откуда угодно. Тимур Джураев, доброе утро, да, приветствую. И, кстати говоря, в Ноябрьске сегодня что-то необычное, плюс 17, Игорь Валерьевич пишет, плюс 17 в Ноябрьске и солнце. Хоть бы у вас там не аномалия какая случилась, ну, волнуемся мы здесь, в Москве. У нас, как и обещал я вам вчера, вы помните, синоптики, господин Вильфанд, между прочим, так и не ответил нам на тему холода. Где у нас первая половина июля, здесь холод будет. Господин Вильфанд, между прочим, сказал, что грозы только сегодня наступят, потому что указания на облачность и на осадочность, они начинались со среды. Со среды, ну и далее. А я вам сразу сказал, нет, значит, вот как облачность начнется, так сразу же и грозы начнутся. Не просто дожди, а грозы будут сразу же. Откуда я это знаю? Я это знаю, потому что чертову тучу миллионов тонн бетона составляют Москву. Миллионы и десятки миллионов тонн бетона составляют Москву. И он все эти дни последние раскалялся, этот бетон. Но, естественно, конечно, этот же самый бетон формирует над Москвой свой собственный микроклимат. Просто потому, что это такой радиатор гигантский. А как появляются у нас грозы? Естественно, это столкновение холодного и теплого фронтов воздушных. Вот вам, пожалуйста, столкновение. Мы вчера и наблюдали. Кто-то наблюдал, кто-то заплывал. А департамент транспорта за вас потом все это исправлял, налаживал движение, все подтопление, все вот эти и так далее. Сегодня 28 выше нуля, между прочим, и облачно, осадков снова не здесь не указано. А я вам говорю, будут, забьем пари, или что там делают с пари? Заколем ее, поддержим пари, будут сегодня тоже дожди. Будут грозы сегодня опять снова, потому что это полоса гроз. У нас начался наш сезон муссонов. 28, завтра 29, потом 25. И, наконец, в субботу начнется холод вильфандовский. 24 градуса будет к субботе. В ближайшие 2 часа осадков не ожидается, утверждает погодный прогноз. А я думаю, что, ну, может, 2 часа и не ожидается. А я думаю, что будут сегодня. Ну вот и посмотрим. Камоныч, камон, сюда. Не то, чтобы я здесь занимался камланием и призыванием гроз. Оно как-то само так, само по себе происходит. Просто, ну просто чувствуешь это. Ты просто в какой-то момент знаешь, глядя на окружающую среду, что и она на тебя тоже смотрит. Поддерживайте. Вот так вот давайте. Добавляем низов.
Bye.
утро, Тимур Джураев. Приветствую, Нурик Вигажан. И Нурик Вигажан, Алексей Валерьевич Лысенко. Рад вам, Алексей Семенов. Сергей Волк здесь с нами. Сергей просто, Николай 74-й. Олег Мохов, доброе утро. Сергей Кочнев, Василий, Фондорин Седой и Игорь Валерьевич. Здесь еще ТВ, доброе утро. От радио вам ТВ наше. Дмитрий 236-й. Доброе утро, МКАД, пока летит, солнце светит. Всем хорошего. Давайте так, не всем. Всем нашим хорошего. Тем, кто за все хорошее против всего плохого. А тем, кто за все плохое против всего хорошего, тем плохого. Правильно же? Где видео-то, елки? Ну так нельзя, ну что, ну ребят, ну это уж совсем. Написано видео, видео, и так огромными буквами, вот так вот заголовок вот такой написан. Видео, единственный в своем роде Феррари разбили в Лимане, несмотря на серьезное столкновение, пилот не получил травм. Видео, и где видео? Нифига нет никакого видео. Фотография есть, и то так себе. Сколько миллиардов стоил этот Феррари? Ибо это исторический автомобиль. Минувшие выходные на знаменитой автотрассе во Франции прошла гонка Лиман Классик. Классик. Ну, классические ехали автомобили. Принимали участие культовые тачки прошлого. Одним из участников заезда был Феррари 250. Существующий в единственном экземпляре. В ходе гонки пилот не справился с управлением, в результате чего эксклюзивный автомобиль на большой скорости влетел в ограждение и пострадал. 32-летний австрийский пилот Лукас Халлуса повесился на ближайшем дереве. Сначала отделался легким испугом, потом испуг стал больше, когда он понял, сколько же на самом деле стоит автомобиль, и пошел и повесился. Нет, ну я не знаю на самом деле, сколько. Нет здесь цены автомобиля, но обычно такие тачки стоят миллионы. Миллионы и миллион, а иногда и сотни миллионов долларов. Кстати говоря, один из самых дорогих, по-моему, самый дорогой. И это был тоже Ferrari 250 GTO, был продан за 130 с какими-то там этими. Или 120, или 110, или это был не Ferrari. Ну, в общем, не имеет значения, просто человеческая трагедия, драма, и автомобильная, и историческая тоже. Турщики, я смотрю, мои коллеги-журналисты. Мы накануне подбросили им тему, они ее развили, выгнали покупать автомобили в Белоруссии гражданам России. Подробности обсудим. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Здесь о движении очень скоро. Очень скоро. А насколько скоро? Да через минутку буквально. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это бот-мессенджер в Телеграме, где я читаю вас. Там же в Телеграме вы смотрите стрим этой и практически любой другой программы в эфире «Радио говорит Москва». «Радио говорит МСК». Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите, смотрите. Глеб Урал молодость украл? Это вы, Глеб?
Это я, да.
Здравствуйте.
Утро,
что вы сделали? Что она вам сделала, молодость?
Город. Зачем?
Доброе утро. Доброе, приветствую. Доброе. Ну, как там у вас?
Слушайте, у нас на самом деле температура за бортом около 15 градусов. Лето радует. Мы на Урале жару не очень...
Ой, слушайте, жалко. Я думаю, что нам бы суммировать, смотрите, наши 30 и ваши 15, 45, да на двоих бы по 22 с половинкой получилось бы. Класс. Вот это было бы...
Это было бы неплохо.
Вот это было бы, да.
Полностью поддерживаю. Потому что мне пришлось газовый котел зажечь тут ночью, потому что, ну, прямо замерзал под одеялом.
Ну, поговорите, повызывайте ненависть еще раз. Ну, просто, ну, у нас реально испепеляющее. Хорошо, ну, а что там у вас вообще как-то с движением, с тачками, с жизнью? Чем живете, чем дышите?
А мы, ну, тут Мишусин приезжал, попробовали московских пробок из-за перекрытий.
Так, ну и как вам?
Так, мы регулярно привыкли.
Чувствуешь сопричастность свою с чем-то большим, на самом деле. Да. Чем-то таким важным каким-то.
Exactly.
Да, так ты стоишь, там ремонт какой-то асфальт, и думаешь, во, гады, пофиг из-за фигни какой-то. А тут понимаешь, что стоишь из-за чего-то действительно государственного, важного государственного. И ты такой думаешь,
мы его и по ремонтам, по нашим провезли, не беспокойтесь.
Понятно. А я смотрю, настроение у вас хорошо, игривое.
Да, там у нас же ИКАТ ремонтируют, вот как раз на подходе с аэропорта, он же у нас один, в отличие от вас. Вот. И там на подходе из аэропорта как раз делается ИКАТ. У вас МКАТ, а у нас ИКАТ.
Да.
Да, и там осталось буквально сомкнуть, чтобы линию, ну, буквально километров 15, там, 20, что-то около того. Вот, и там все ремонтируется, и вот его провезли.
Я понял. Ну, как он? Ну, нормально. Я думаю, что он человек дипломатичный и привыкший ко всему на разных должностях, поэтому его вряд ли что-то удивишь.
Вы знаете, Мишустин, он реально не просто дипломатичный, он мне очень понравился.
Все.
Очень понравился.
Здесь нужно заканчивать. Ну, это утренняя программа, не вечерняя. Давайте. И, это самое, и ограничение хорошо, у нас 18, а 16 все-таки плюс. Поэтому.
Значит, что касается автомобильных дорог.
Да, давайте.
В Екатеринбурге.
Да.
Не умеют у нас по ночам чинить так быстро, как у вас.
Ну, знаете, у нас тоже не все быстро чинит, Глеб. Спасибо вам большое, хорошего дня. Держитесь там, спасибо, привет. Привет тоже. Екатеринбургу. У нас, у меня лично знакомых тоже, знаете сколько? Ну, вот человек 2-3 точно коллеги автомобильные, которые обычно прилетали на наши слеты, мероприятия какие-то московские и забугорные тоже. Вот. У нас, ну, по-всякому бывает. Бывает так, что быстро, а бывает так, что и годами что-то делают. Годами. Спросите у жителей Коломенской, к примеру. Есть такая станция метро. И он же район, и он же парк. И там же стоит челобитный этот пенек такой, столб, пенек челобитный. Челом бить нужно было Ивану Грозному там, в этом во всем. Вот Коломенская, Нагатинская, Затон Нагатинский и мост Нагатинский. Спросите у жителей, сколько мост был перекрыт в лесах строительных во всем, и ничего там не происходило. Сколько лет? Они вам расскажут. Пока суетился с приложением, опоздал на минуту с оплатой парковки. Вчера прилетело 5000 рублей. Обидно. Вечно недовольный Алексей Морозов сообщает. Алексей, согласен, дико обидно, неприятно. Потому что, ну, потому что в отличие, вот честно, по-честному, в отличие там, к примеру, от превышения скорости любого на 20, на 40 там, или даже на 60 километров в час, в отличие от таких фактических нарушений, ты понимаешь, что там ты действительно... Ну, действительно прохватил, ну, действительно перешел грань, да, там, и этот штраф, он, ну, что ж думаешь ты, в следующий раз буду следить за скоростью, там, не буду гонять. Но в этот раз-то я-то гнал, действительно, фактически был факт перехода через вот эту грань, по эту сторону закона, по ту сторону закона. А здесь ты как бы никакого перехода не чувствуешь, ты просто вместо 5 минут провозился, черт возьми, 6 минут, это что, переход такой? Это переход на 5000 рублей? Минуту лишнюю. И вот это вот, когда не чувствуешь вот этого перехода, и сам для себя Даже не получается уязвить себя чем-то. Ты думаешь, да что ж такое? Я не понимаю, честно вам скажу. Я не понимаю, что мешает за столько лет департаменту транспорта разработать алгоритм, который бы позволял не только постоплату проводить, если ты начал, открыл парковочную сессию и вовремя не продолжил ее, то, что сейчас можно сделать. Что мешает сделать постоплату, сдвинуть начало парковочной сессии? Вот хоть убей, не понимаю. Они начнут рассказывать, конечно, про то, что ну так-то все будут стоять, вот это самое, стоять, а потом платить. Я так думаю, ну да, окей, они будут стоять, а потом платить. А в смысле, а что, не так устроены платные парковки? Они именно так и устроены. Вам-то какая разница, сколько человек будет стоять? Ну он будет стоять, но он оплатит потом. Он потом оплатит, ведь вы же своими парконами фиксируете фактический приезд человека на парковочное место. Правильно? Правильно. Паркон дважды должен проехать, зафиксировав автомобиль. То есть вы время парковки автомобиля знаете сами знаете. Ну подскажите человеку, мол, чел, слушай, ты там заплатил за столько, а на самом деле стал на 3 минуты раньше. Да плати за 3 минутки там вот эти все. И все, никаких вопросов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, Роман, доброе утро. Что-то мне кажется, вроде бы был как такое дело, что если в течение суток мало чего не успел, в течение сутки надо оплатить.
Да, так я, можно, да, я же вам говорю, это если вы поставили на полчаса, а уехали через полтора часа, у вас остался неоплаченный час. Так вот этот час вы можете оплатить в течение суток. А если вы начали сессию не в первые 5 минут, то тут уже ничего не сделаешь. Все, уже штраф однозначно. Без вариантов.
Блин, как-то с одной минуты сразу на 5 как-то очень жестко.
Да, а вот я тоже думаю, так минута. Ты чувствуешь, ну, с одной стороны, чувствуешь важность. Ты такой типа капитан космического корабля. И твоя оценка даже, в смысле, ошибка самая маленькая, будет стоить. Это вот это такое. Ну, какое-то, ну, все равно какое-то ощущение тухловатое, да, от этого.
Ну, Роман, кстати, про космос. Вы как там, Джеймс Уэбб, смотрите новости какие-то? Я вчера смотрел в мире, там, вроде должны вот со дня на день должны получить оттуда фотографии от него.
Откуда?
Джеймс
Уэбб. Вот этого, да. От Уэбба нашего?
Да.
Ждем, конечно. Они же сами заявили накануне, что это, ну, в смысле, при запуске, что он настраиваться будет там в течение года. Меня больше волнует, раз я получил вас, и вы тоже иногда смотрите вверх, меня больше волнует то, что в последние дни над территорией Москвы дикая активность спутников. И я не знаю, кто это. А в один день я насчитал более 20 пролетов. Друг за другом. По два, по три. Вот так
вы, вот. Вы не поверите, я вот сейчас немножко от автомобильной темы в сторону. Когда, Илон Маск запустил свои спутники.
Да.
Как их? Starlink.
Я
был на даче, смотрю, они как по две звездочки туда, как маршрутки, друг за другом.
Я тоже так думал, но у меня есть приложение специальное, в котором старлинки отмечены. И нифига никаких старлинков над Москвой нет, ничего не прилетает. И больше того, в разных направлениях фигачат. Старлинки-то как бы они идут же паровозом, потом начинают расходиться, но их траектории, тем не менее, остаются, вектор движения остается прежним. Они просто расходятся, немножко разлетаются. А эти фигачат перпендикулярными пересекающимися курсами. Вот так вот. Просто какая-то развязка на МКАД вот такая в час пик. Вы знаете? Реально. И никто нигде. Все молчат. Роскосмос молчит. И все молчат. Создается тревожное ощущение.
Ну, так совпало.
Не знаю. Ну, 3 дня подряд. Я 3 дня специально смотрел. 3. Один день очень активно, потом чуть поменьше, но все равно много. В общем, ладно, будем думать, что это гаденыш Илон Маск, что это все его рук дело.
В движении.
Кстати, про развязки на МКАД. Да, вам сложно, и мы это видим, и мы оцениваем ваше терпение. Мы, я имею в виду, все те, кто несутся по внешней стороне Московской кольцевой в районе Котельников, потому что внутренняя, она тупо просто не проезжает, там просто вот все, вы просто взяли и остановились там. Потому что у Меги, у Белой дачи, вы сами знаете, эстакада. А потом на пересечении Волгоградки и Московской кольцевой, вот здесь, где с Волгоградки съезжаете на МКАД, сливается сразу несколько потоков. Там, ну, там, ну, там реально сложно, там не, ну, не проехать, это невозможно. Ну, точно, ну, если твоя фамилия Кими Райконен, или кто у нас там в этом, в ралли кто-нибудь, может быть, или ты Чагин из КамАЗ-мастер, да, сейчас «Шелковый путь» стартует, то ты, может, и справишься с этой развязкой, потому что там, во-первых, внутренняя сторона МКАД, потом дублер, на который вы уезжаете чуть раньше, чтобы объехать пробку, а потом съезд с Волгоградки на МКАД, и все это в одном месте. Ну, естественно, когда три потока транспортных сливаются, невозможно ничего сделать. Здесь никто бы ничего бы не сделал, и поэтому ДТП, средний ряд. А, нет, извините, он сломался. Никто бы ничего, никто не мог бы проехать на автомобиле, не сломавшись в этом месте. И поэтому уже до Нижегородки, вот сюда, до Рязанского проспекта, внутренний МКАД просто черный. Перед Варшавкой внутренний МКАД просто красный. Ярославка, второй день подряд в районе Вешних Вод, где-то у вас на внутренней вашей... внутренней Ярославке, ну, в смысле, которая в центр едет, у вас ДТП. И до СВХ уже пробка. В остальном движение, ну, такое, я вам скажу. Ну, движение, один балл.
Моторы.
Так, значит, что у нас? Что-то как, какие-то видосики я хотел вам показать, прежде чем пойти дальше. Что-то... Во, вот, нашел. Нашел, сейчас покажу, подождите. Наши друзья, замечательные... Классные, мы дружим дистанционно, они нифига не знают про нас, мы нифига не знаем про них, но тем не менее, время от времени мы, ну я во всяком случае, прибегаю к их видосикам. Секундочку, сейчас здесь она... Говори, товарищ, говори на своем испанском, говори.
О.
Я пока найду. АвтоВАЗ хочет вернуть Стиву Матина. Вы знаете? Хорошо. А стартовало производство... Нет, не то. Я приветствую жителей России и жителей Москвы, москвичей, московских автомобилистов, говорит он. В частности, слушатели радиостанции, говорит Москва. Да, в первый раз мы вышли с вами на связь, говорит он, и мы очень рады представить вам, уважаемые слушатели радиошоу «О лучших друзьях каждого мужчины», «Моторы», приветствуем вас и показываем вам, что мы специально для... Ну и все такое, в общем, они трещат. Ну где она у меня, эта Октавия чертова?
Не знаю. No hemos conseguido pasar la esquiva a más de 70 kilómetros por hora. Ninguno de los dos conductores que hicimos las pruebas. El resultado nos sorprende porque en carretera...
Короче, смысл в том, что... А, вот, нашел, извините. Я просто ищу текст, чтобы вы картинку продолжали смотреть, а я текст. Испанское издание «Километров77.com» опубликовало видео очередного лосиного теста. Или переставка, как мы ее называем. В данном случае «Шкода Октавия Комби РС». Автомобильчик, который мы все равно бы не получили. Даже если бы все нормально у нас было с логистическими цепочками. Видите, как он идет? Раз конус в коридоре в одном, потом бац, наехал на второй конус и в коридор даже не стал пытаться попасть. Даже не стал пытаться попасть в коридор. Он такой, жу, все, ушел. Ясно, что не попал. На какой скорости это произошло? Для испытаний журналисты выбрали Octavia Combi RS, оснащенную силовой установкой 245 лошадиных сил, адаптивной подвеской и покрышками Bridgestone Turanza. И, как утверждают мои коллеги испанские, именно Turanza, говорят они, именно Turanza и подкачала. Говно этот ваш Bridgestone, говорят они. Они не смогли обеспечить достаточное сцепление с дорожным полотном во время резких перестроений, потому что тачка своими физическими параметрами и вообще... Несмотря на свою сараистость, она, тем не менее, должна рулиться хорошо. И она умеет это делать, самое главное. Мы знаем это об РС-ках. Она это делать умеет. Другое дело, что резина. Итак, автомобиль. Провал испытаний связан с шинами, достаточно сцепление. На замедленном повторе видно, что покрышки действительно не цепляются. То есть сцепления вообще нет с асфальтом. При этом организаторы отметили, что ни один автомобиль, обутый в Bridgestone Turanza, не смог выполнить перестроение выше скорости 75 км в час. Выше 75 никто не смог въехать. И Octavia RS, в частности, тоже не смогла. В середине марта там у Peugeot 308 нового были проблемы с этим вхождением. Так вот, на какой-то скорости-то же они не справились. Успешно справился с лосиным тестом на скорости 70 км в час Octavia. и все. А все следующие попытки и скорость, если чуть выше, все это заканчивалось наездом на конусы. Еще раз демонстрирую. Вот, видите, одна попытка. Пиум, все. То есть выбит конус, сбит лось как раз. Вот лось, он перебегал. И все. И в коридор въезда после переставки водитель даже не попытался въезжать. Все. Окей. Все, все нормально. Все понятно. Нет, Октавия, Октавия хорошая, резина говно. Или наоборот. Резина хорошая, Октавия говно. Проголосуем. Что из этого говна? Нет. Конечно, нет. Поэтому это все к чему? Я к тому, что если у вас намечаются какие-то перебои с Bridgestone, и вы думаете, вот я бы хотел бы, а что-то не могу. Bridgestone, что-то, где мой Bridgestone? Не стоит волноваться по этому поводу. Не стоит волноваться по этому поводу. Наш ответ Bridgestone будет каким-нибудь китайским или белорусским, и качество вашей переставки или качество исполнения вашего персонального лосиного теста ничуть от этого не пострадает.
Моторы.
6.33, моторы, говорит Москва. Доброе утро еще раз, если вы только что зашли. Это классно, что вы здесь, и мы продолжаем. И я продолжаю подчивать тех, кто... Нужно как-то привечать тех, кто посвящает себя стриму, правда же? Вот, и я продолжаю поставлять вам контентец хороший. В данном случае он прилетел оттуда, из-за океана. На каком там YouTube-канале, неважно. 18-минутный видеоролик, в котором продемонстрировали испытания Tesla модель 3, оборудованной системой автопилота. Full self-driving. То есть прям вот, ну, окончательно полный, беспредельно. Электрокар долгое время передвигался по улицам американского города Денвер без серьезных проблем. Ну, как без проблем? Ну да, без проблем. Правда, так установлена, как вы видите, камера, что мы не видим, пилотирует он, подруливает ли пилот, держит ли он там что-то. В общем, тупо установили камеру. Просто это как будто бы с видеорегистратора запись. Надо по-другому, немножко другой ракурс брать. Ну да, неважно. Все, долгое время передвигался по улицам американского города Денвер без серьезных проблем. Мы действительно видим, автомобиль едет, что-то строит карту там. Вот, и, вероятно, в данный момент он едет в режиме автопилотирования. То есть вот подъезжает к перекрестку, зеленый свет, проезжает перекресток на зеленый. Перед этим он поворачивал, и предполагается, что все это он делает в автоматическом режиме, в режиме автопилотирования. Однако, ближе к концу ролика. Вот сейчас он подъезжает. Красный и останавливается. Остановился, все поехали. Начал движение. Ну, давайте ближе к концу ролика тогда. Вот. А, вот сами решили ускорять. Ускоряет. Но пока он едет только прямо, он никуда не поворачивает. Он все время прямо. А что так прямо он едет все время? Давай куда-нибудь поворачивай. Здесь поворот направо нельзя, запрещен. Он стоит на светофоре, указывает. Указывает водитель точку. Указал на карте. Изменил в навигации, куда нужно ехать, в другое место в какое-то. Сейчас автомобиль, наверное, поедет в другое место. Ближе, ну, где этот ближе к концу ролика? Вот какой-то частный сектор он заехал. Дома, вот он поворачивает. Остановился, пропустил автомобиль, который ехал навстречу. Поехал дальше. Сейчас я найду вам этот злополучный трамвай. Хотя бы минуту указали, где смотреть на трамвай на этот. Не, ну так-то все красиво выглядит. Он перестраивается постепенно, поворачивает вправо, влево уходит. Вот под эстакадами какими-то едет. Вот эта часть. Вот он едет. И ему нужно будет сейчас повернуть налево. Я предысторию чуть расскажу. Нужно будет повернуть налево через трамвайную линию. А трамвай едет как бы навстречу. Да? То есть как бы, ну, по сути, это встречный транспорт. Простой проезд перекрестка, который, ну, на самом деле и живым людям-то немногим дается. Стоит посмотреть количество ДТП на перекрестке как раз вот в этой ситуации. Когда одному нужно повернуть налево и пропустить встречный транспорт на перекрестке. Но он забывает об этом. Там правила правой руки, помеха справа. Вероятно, и автомобиль Tesla тоже не научили этому правилу. И вот стандартная ситуация. Нужно повернуть налево, навстречу едет трамвай. И вот что из этого вышло. Вот мы сейчас будем это смотреть. Вот он едет, подъезжает к перекрестку, стоп-линия, исполнил остановку автомобиль. Окей, нормально. стоит здесь, вероятно... А, красный свет, да, перед ним красный свет. Если обратить внимание чуть вперед... Ну, давай уже можно промотать капельку. Ну, что мы тут стоять бесконечно будем? Во, сейчас. Вот, подъезжает трамвай. То есть автомобиль следит за светофором, но не за трамваем. И вот зеленый, и он начинает поворачивать, и пилот, видно, рукой отруливает. Рукой отруливает, просто потому что в кадре кусочек руля видно, и он отрулил. То есть трамвай не определился. Окей? Окей, вот это автопилот. Все, стоило столько времени на это тратить, вот это все. Владельцу электрокара приходится резко взять управление в свои руки, чтобы избежать столкновения. При этом водитель трамвая тоже просигнализировал машине о грядущем столкновении с помощью звукового сигнала. Чуть позже Тесла выполняла обычный поворот налево, в процессе которого взяла слишком большой радиус и почти наехала на двух пешеходов, ожидавших перехода. Это я уже не буду вылавливать видео, извините, там 18 минут. Вероятно, новому поколению автопилота потребуется еще долгое время для испытаний. Вероятно, возникнет вообще вопрос по поводу этого автопилота, а нужен ли он в принципе и допустима ли вообще эксплуатация автомобилей с такими автопилотируемыми технологиями и, может быть, вообще в принципе, не тем путем в какой-то момент пошел Илон Маск со своими пилотами и автопилотами, потому что аварий сейчас этих уже и видео, и столкновений. Нет, безусловно, автомобиль делает много, и мы видели чудеса, которые исполняет Тесла, там... На несколько автомобилей вперед прочитывает аварийную ситуацию, заранее начинает оттормаживаться и действительно спасает жизнь водителю. А еще он помогает запечатлеть дикое лицо вандала, когда он царапает ключом твой автомобиль. Помните эту тетечку на X5 видео? Это одна из Тесл, привезенных в Россию, сняла это все дело. Но... Здесь вопрос именно доверия технологиям. То есть, когда доверие становится безоговорочным, и человек полагается на эту технологию, а она подводит, это куда более резонансно воздействует на общество и на того, кого подвела технология, чем если бы это была просто человеческая ошибка. Ну, мы как бы привыкли к человеческому фактору. Ну, человеческий фактор. Ну, мы люди, но мы несовершенны, да, мы допускаем ошибки, и мы типа как бы смирились с этим уже. Но когда технология допускает ошибку, мы не готовы это прощать. И при этом пока что прощаем. Потому что Теслы продолжают появляться и в Москве, и довольно много. А почему вся Москва на Вольво и Мерседесах, Глеб наш уральский спрашивает. Ну, она не вся на Вольво и Мерседесах. Их здесь много, впрочем, как и любых других автомобилей, очень много. Недавно открыли новую развязку на Сташковском шоссе, Лукич пишет. Выезд из области на внешку сделали почти без разгонной полосы. Как же так можно проектировать? Ну, вы знаете, я тоже довольно часто задаю подобные вопросы. Вот как же это, ребят, вы что, ну, не видели? Ну, так же нельзя. Оказывается, что можно. Вы представляете? Оказывается, что можно. Во сколько я ложусь, что вижу темное небо, чтобы туда смотреть? Вы знаете, небо сейчас темное особо нигде не вижу. В Москве вообще нет ни одной возможности увидеть темное небо никогда. Ни зимой, ни в какое время. Ни с короткой ночью, ни с длинной ночью. Просто потому что Москва излучает в космос колоссальное количество света, энергии и света круглосуточно. Поэтому темного неба здесь нет никогда. А если сейчас смотреть... Не на юг, а на север, наоборот, в сторону севера куда-то. Наоборот, не на север, а на юг, я все путаю, видите, в сторону юга. То там небо просто чуть потемнее будет, и все. Что там Тесла? Вот зато у нас Гранта антикризис. Абсолютно верно, Сергей. Вот Гранта антикризис в данном случае куда более понятный и предсказуемый автомобиль. Вы думаете, я шучу? Я не шучу. Да, понятный и предсказуемый автомобиль, потому что мы все про него знаем, и мы знаем, чего от него ожидать, правильно? Знаем, чего ожидать от этого автомобиля. И не наделяем его теми смыслами, которые он не готов нам принести, и надеждами, которые он не готов оправдать. Не наделяем, мы просто понимаем, что это тупо колеса. Очередь за новым «Хаммером». Я, пожалуй, этой новостью закончу блок информационный оттуда из загнивающих Соединенных Штатов Америки. Желающим приобрести... Я просто эту новость, она даже не про Америку, и даже не про GM, и не про Хаммер вообще. Она про про маркетинг, пиар и безусловно присутствующий инструментарий и маркетинга, и пиар, воздействие на людей. Это вот, я бы сказал так, что это возведенное или доведенное до предела маркетинговая хищность американских акул, которые втюхивают людям, просто вталкивают им, они уже говорят: хватит, остановись, довольно. Они говорят: нет, на тебе еще, жри, потребитель, жри, потребляй, не думай ни о чем. Желающим приобрести новый Hummer EV, это такая электрическая штуковина, вот она вот так вот выглядит. Выглядит и выглядит. Желающим приобрести такой автомобиль придется набраться терпения, бросить пить, курить, перейти на здоровый образ жизни, если вы собираетесь дождаться своего автомобиля. Очередь за внедорожником и пикапом растянулись на 17 лет. На 17 лет, вы понимаете, в чем дело? То есть, как бы, во-первых, в Джейме говорят: ребятки, ну, это самое. Ну, тут здесь даже комментировать сложно как-то серьезно, с серьезным выражением лица. То есть, Hummer 17 лет, как минимум, он не должен обновляться. С ним ничего не будет происходить. Это будет тот же автомобиль, который был спроектирован и выпущен в прошлом году. Ну, и так далее. Концерн General Motors собирается столько времени потратить на сборку всех заказанных экземпляров, если не ускорит производственные темпы. Сейчас из-за нехватки комплектующих и сложностей с логистикой GM выпускает около дюжины Hummer'ов в день, а список ожидающих поставки достиг 77 тысяч человек. На обновленном заводе в Детройте трудится 700 человек, скорость выпуска на сегодняшний день необычайно мала, учитывая тот факт, что электрокар встал на конвейер более полугода назад. По темпам сборки выступает, ну и так далее. Все. 17 лет. Помните, мы так-то иронично, саркастично даже улыбались, когда тойотовцы сообщали: на год, на 2 года, на 3. На 4 года растянулась очередь. Очередь на крузак 300 составляет 4 года. Американцы подумали. Ну и в результате, вот вам, пожалуйста, 17 лет. Ну, то есть, можно было сказать 40 лет, 80, 150. Это уже не имеет значения. То есть, 17 и 150 – это примерно одно и то же. Ну, с точки зрения потребителя автомобилей. Наиболее популярными среди российских угонщиков оказались автомобили азиатских марок. Это статистика от страховых компаний. Переходим на наш рынок и к нашим автомобилям. Самые угоняемые автомобили России за 4 года. Решили взять 4-летку. Toyota, Kia, Hyundai, Lexus. Об этом говорится в результатах исследования, которое провел страховой дом какой-то там. Изучив статистику обращений по автомобильным кражам за последние 4 года, оказалось, что интерес угонщиков к моделям Mitsubishi с 2018 года вырос более чем в 4 раза. А число угонов Lexus, напротив, сократилось почти в 3 раза. Можно попробовать объяснить это чем? Тем, что у Mitsubishi, у внедорожников хорошая трансмиссия Super Select. Они действительно хорошо ездят по грунту, и у них большой багажник у Outlander. Или что? Что еще? Самой популярной среди угонщиков моделью Toyota стала Camry. За последние 4 года 41% страховых случаев, о которых заявляли клиенты, был связан именно с этим автомобилем. На втором-третьем местах расположились Toyota Land Cruiser и RAV4. Речь о Toyotaх. То есть не то, что это самые угоняемые автомобили, а если говорить о бренде Toyota, то у Toyota угоняются вот как. Сначала Camry, потом Крузак. Правда, какой Крузак, непонятно. Просто написано Land Cruiser и все. Ну, значит, наверное, 200-й. И RAV4. В модельном ряду Kia самыми ходовыми или самыми привлекательными для этих самых угонщиков, для преступников, стали Rio. Значит, не зря мой приятель, пересевший с BMW на Rio, так волновался по поводу безопасности и антиугонных систем, физических каких-то там замков, всего остального своего автомобиля. Я уже рассказывал историю, это когда человек ездил на BMW, GT, тройке GT, и все у него было хорошо. Счастливый, довольный, спокойный. Только пересел на Рио. Нужно было там деньги куда-то вложить, и поэтому продать BMW, купить что-то подешевле, колеса просто. Пересел на Рио, и все, жизнь покатилась по наклонной. Потерял сон, аппетит, все, стал таким... Даже уже не знаю, где он, уже немного не видел его, полгода, может быть, год. Кто его знает, может, спился уже от волнения. Вот, и все, и приобрел Рио, и потерял сон, аппетит, и семья разрушилась. Вот вам, пожалуйста, Kia Rio, бюджетный автомобиль. Это самый угоняемый автомобиль в модельном ряду компании Kia. 48% угонных приходится именно на эту модель. Потом Sportage и потом Optima. Что означает этот рейтинг? Вообще ничего. Ничего. Я думаю, что просто вам бы хотелось понимать, ну, там, на каком вы месте. Или ваш автомобиль. За последние два года угонщики стали значительно чаще интересоваться Hyundai Santa Fe, который также стал самой популярной моделью в первом квартале 2022 года, популярной с точки зрения угонов. То есть я бы сказал, что это такая антирейтинг антипопулярности. Его стали красть в 5,5 раз чаще. Mitsubishi Outlander в 5,3 раза чаще угоняет. Также в полтора раза вырос спрос на кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson. Ранее опрос показал, что большинство россиян не боятся угона автомобиля, не переживают по этому поводу 60%, остальные 40% отмечают, что число краж все же может вырасти, там, подскочить. Если так... Я не очень понимаю формулировку «бояться, не бояться». Ну, в смысле, не бояться или боятся. Давайте так и спрошу. Давайте так и поговорим. Вы боитесь, ну, как бы... Как что? Вот вы боитесь угона автомобиля, то есть вот эта вот заноза в сознании, что вы можете выйти однажды, а автомобиля нет на месте, и его не эвакуировали, а угнали. Примерно как что? Во-первых, голосование, всего два варианта. Вы, угон автомобиля входит в число... В число ваших вот таких дежурных опасений, дежурных, которые все время с вами. Да, 134, 21, 35. Нет, вот сейчас заговорили, я подумал, что автомобили угоняют. А так в обычной жизни вот эта тема, она не присутствует в моем сознании. Нет, я не думаю об этом. 134, 21, 36. Вы думаете о том, что ваш автомобиль могут угнать, и эти опасения... присутствуют в вашем сознании в течение там, дня, недели, вспоминаете об этом. Да, 134, 21, 35. Нет, таких мыслей нет вообще. 134, 21, 36, обычный городской телефон по 495 коду. Выберите свой вариант. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да,
доброе.
Слушайте, ну раньше как бы не опасался, а теперь вот уже так хожу, когда вот эти машины начали дорожать, запчастей нету. Я так начинаю даже думать, что и мою вторую голову могут двинуть. Как-то за Ларгус меньше. За Ларгус больше, а за Вольво меньше. Ну, как раньше на Вольво-то вообще народ не обращал внимания. Там, да,
да мне кажется, что и сейчас особо не обращают внимания. Вольво — это такая тачка, невидимка вообще.
Подсознание, да. Понятно, что там всякие системы эти, да, Вольво ставят там. Когда пытался ставить там автозапуск, мне сказали, хочешь машину подарить кому-то там, вот что ездить в заводе, то это. А так вообще как бы все равно беспокойство какое-то существует.
Ну, скажите,
а
ваше беспокойство, оно трансформируется в какие-то активные действия противоугонные, или просто беспокойство и беспокойство?
Ну, на самом деле нет. На самом деле как бы трансформируется, начинаю подумать, еще когда поставить механический вот этот, как он, штырь, который под рулевой ставит.
Ну, замок, в общем, физические уже, да, какие-то эти штуки.
Отпугивает цена, конечно, 22 тысячи отдавать за...
Но безопасность, она такая, знаете, когда безопасность дешевая, то ты думаешь, безопасность ли это. Скажите, а вот это ощущение, такое опасение угона, оно примерно... Как, ну, по силе эмоциональной, оно как что? Как опасение, что во дворе какой-то идиот в бампер въедет и уедет? Или как навстречку кто-то вылетит? Или как что?
Не, наверное, все-таки, что какой-то дурачок въедет в бампер.
Да? В бампер. Потому, то есть как кто-то, какой-то идет, тележкой зацепит у супермаркета.
Ну вот, да, например. Там дворник, может, какой-нибудь убирает или еще что-нибудь.
Все,
такое.
Я понял. Как-то... Хорошо, спасибо большое. Я просто хочу, ну, понять степень эмоционального воздействия этого опасения. Тема или боязнь, или, ну, я не думаю, не будем говорить о каких-то терминальных таких стадиях, там, когда это переросло в фобию, уже, мой автомобиль угонит, обязательно угонит, я знаю точно, если не сегодня, так завтра, а может быть, прямо сейчас его угоняют, нет, но тем не менее, опасения по поводу угона вашего автомобиля присутствует или стало появляться, или всегда присутствовало в вашем сознании. То есть вы иногда думаете об этом, выглядывая в окно, выходя утром из подъезда. То есть нет-нет, да и мелькнет такая мысль. Или когда паркуетесь, думаете, так, поставлю, значит, здесь, потому что здесь... камеры есть, вот это все я вижу на подъезде. И не потому, что они должны запечатлеть того идиота, который бампер тебе поцарапает, а вот именно это опасение угона. Эта тема актуальна для моего сознания. 134-21-35 тогда позвонить. Нет, она не присутствует, в смысле, не фигурирует. И вот только сейчас, когда мы в эфире поднимаем эту тему, она возникла и в сознании. А тогда этого вообще не думал. 134-21-35 6 тогда позвонить. У меня вообще мыслей нет. Зачем? Говорим об этом. Андрей, это очень хорошо. Вот сейчас одна появилась, и та погибла от одиночества. Больше беспокоюсь за колеса и за резину, пишет странник. А секреточки? Ну, там какие-то эти штучки поставить так, чтобы осложнить и все такое. И тут же, смотрите, вот сразу несколько подряд сообщений. Больше волнуюсь, что колеса открутят. Но не у меня, а у соседа. Потому что диски у него красивые. В смысле, у вас тут какая-то ошибка смысловая. Вы либо надеетесь, что открутят, но не у меня, а у соседа. И вовсе не беспокоитесь. Или беспокоитесь, что у вас. Потому что он-то озаботился вопросом секреток. Колеса же у него красивые. А вы не озаботились. И поэтому у вас могут снять. Какое место удерживает Mazda по угоняемости? Предстоит покупка. Сергей, в этом рейтинге перечисленных автомобилей я Mazda не увидел вовсе. Ну, в смысле, ее здесь не присутствует. Toyota, вот, наиболее популярными среди российских угонщиков оказались автомобили азиатских марок, да, но здесь нет ни Mazda, ни Nissan, ни Subaru, ни Infiniti, ни Acura, как мы видим, ни Sanyon, ни китайцев никаких, ну, в общем, нет. Toyota, Kia, Hyundai, Lexus. Вот четыре самые популярные бренда. Почему? Потому что Toyota, Lexus, вероятно, так исторически сложилось, а Kia Hyundai, вероятно, потому что в последние годы агрессивный маркетинг и агрессивное продвижение брендов на российском рынке и занятие огромной ниши на российском рынке этими брендами и обусловливает интерес угонщиков. Просто тачек очень много, а значит, нужно очень много донорских автомобилей сейчас для запчастей, для всего именно этих брендов. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Роман, ну, не нужно бояться этого рейтинга. Слишком много вопросов, там, воруют Mazda или... Это рейтинг же, мы, помните, с вами говорили уже, это страховые компании.
Конечно, это страховая, это те, кто... Это среди клиентов страховой компании, да, не вообще.
Верно, воруют больше всего «Жигулей» в нашей стране. Но люди в страховую не идут, каска нет. Mm-hmm. Вот эти приоры, там ветра, да, уходят, а каска не делают.
Скажите, а вот сейчас если говорить по тренду, сейчас угоняют, чтобы потом ездить, или угоняют, чтобы разобрать?
На разбор.
На разбор, да.
Первое место занимает «Жигули», второе место «Киа» и конкретно «Рио».
Слушайте, это, ну это вообще, работает. Это вообще, конечно, это вообще антигуманно. Это, ну, это,
просто
ну...
по рейтингу, смотрите, чтобы примерно понимали, вот «Тойота», да, там первое место по рейтингу, да, занимает.
Да.
А вообще, если сравнить, то есть, например, на 100 «Жигулей» уходит 7-8 «Тойот». Угу. Но они занимают первое место.
Вы знаете, а может быть, как ГИБДД не считает ДТП, если нет погибших? Вы знаете, да, что там... Ну, пострадавших, да, серьезно пострадавших. Это типа нет, это не ДТП. Может быть, так страховые компании не считают угоном угон этих лад,
если
ВАЗов?
Нет, а просто...
Если, ну, если ВАЗ, то это не угон, это так, шалость просто какая-то.
Нет, каска не делают. Нужно аналитику брать с МВД, там более, не более, а точные статьи.
Ну да.
Потому что кто взял грант уже 700 тысяч, он не будет делать...
Почему? Вот у меня вопрос. Ну, а если твой автомобиль самый угоняемый, Почему не сделать каско хотя бы с франшизой, хотя бы от угона? Вот просто один риск, угон,
Роман,
и все.
Люди ОСАГО не делают. На те машины, которые угоняют, потребности, допустим, вот эти же...
А почему, кстати, приводы, говоря, ОСАГО не делают? Почему?
Да просто, ну нет денег у людей.
А
это приора, это уровень 200-300 тысяч, бэушная, она едет. Ну, зачем ему делать ОСАГО? Молодой,
ну,
просто... парень, первая машина.
Мне кажется, что для человека, у которого нет денег, 200 тысяч, это все равно, что там какие-нибудь 5 миллионов для человека, у которого типа есть немножко денег. Ну, то есть это большие деньги, это большие деньги, а ты их потерять можешь полностью. И при этом вопрос-то состоит там, ну... Сколько там, 7-8 тысяч ОСАГО стоит? Да, ну, да на такую приору дешевле.
У вас опыт, стаж, а вот так, если представим, что студент с первой машины взял кредит, там за 230, торгуется, да, купил. Представляете, он приходит, а ему говорят 17 там, или 21.
А вы думаете, это студенты сейчас продолжают покупать такие дрова, вместо того, чтобы пользоваться нормальными тачками в каршеринге?
Вся страна не на Москве зациклена.
А, в этом смысле вы имеете в виду по России?
Конечно,
по России.
Страна большая. И когда мы говорим, что «Жигули» самые угоняемые, это, конечно же, не в Москве.
Ну, понятно. Ну, и самые популярные. То есть, когда не только самые угоняемые среди... В смысле, самые популярные не только среди угонщиков, но и самые популярные среди покупателей. Когда мы говорим о самых популярных автомобилях, и это всегда последние годы... Вы называете их «Жигулями», но уже нет же «Жигулей» никаких. Это «Лады». Вот. Но в любом случае, даже когда это были не «Лады», это все равно были бюджетные модели. Это были самые продаваемые в разные годы. Это были «Солярисы», «Рио», а до этого «Фокусы». 44 на 56. Я спрашиваю вас. Тема возможного, гипотетического, вероятного угона вашего автомобиля занозой присутствует в вашем сознании. Вот она сидит, вы нет-нет, да и думаете об этом. Нет-нет, да и выгляните в окно чисто не на автомате, как вы открываете иногда холодильник, на автомате просто. Вы знаете, что вы десятки раз в день открываете холодильник дома просто так. Просто. Ну так, типа, так, а что там? Ага, ничего, ладно. И вот так вы делаете постоянно. Так вот, иногда в окно вот так смотришь, а иногда вы смотрите в окно реально, чтобы посмотреть, на месте ли тачка, потому что есть ощущение, что могут угнать. Вот в таком состоянии перманентной тревоги об автомобиле 44% живут, граждане! Заведите себе этого самого, я не знаю, кого, хомяка, и волнуйтесь по поводу того, чтобы не сесть на него случайно. Что вы в самом деле при наличии такого количества инструментов страховых и технических? Ну ладно, 44% реально волнуются, 56% живут полной счастливой жизнью и волнуются о чем-то другом, куда более важном, более существенном и насущном.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половинка еще впереди, зато половинка уже позади, 6 июля на календаре. Здравствуйте, зовут меня Роман Щукин, и мы продолжаем скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Ну да, и об этом тоже время от времени. Так, что с движением, как изменилось? Один балл был около часа назад, а сейчас посмотрим на происходящее в районе города, который мы называем столицей нашей. Итак, МКАД. Колоссальная проблема. Вероятно, ну да, из-за... Здесь смотрите как. Вот этот сломашка, который на пересечении Волгоградки и МКАД. То, что с 6 здесь стоит. Это причина колоссальной большой пробки. Она теперь растянулась уже до Новокосино практически. Есть еще здесь несколько ДТП. Во-первых, вот Кузьминский лесопарк здесь. ДТП правый ряд. Это про одно и то же или про несколько? Правый ряд. Да, вероятно, одно и то же. Потом, дальше вы пытаетесь продвигаться к садоводу. И здесь, где эстакаду ремонтируют, ДТП, но это уже внешняя сторона МКАД. Ну, так, чтобы вот интереснее было. И внешняя сторона тоже стоит, и довольно серьезно, из-за аварии. То есть котельники — это такое... Точка сборки пробок, когда это место собирает пробки сейчас вот у вас. Ну, котельники, я имею в виду там, где за МКАДом котельники, а здесь на МКАД у вас пробки и внешняя, и внутренняя сторона, все стоит красиво, красно-черное, все просто жесть. На М4, не доезжая буквально пару километров до Москвы, тоже ДТП. И авария случилась совсем недавно. Это что у нас здесь? Это съезд с проспекта Мира на Третье транспортное кольцо на внешнюю сторону, на Сущевский вал. Вот здесь, где площадь Рижского вокзала, здесь ДТП на съезде. Почему? Потому что там, ну, там невозможно, не ударившись, проехать, потому что реально сливается столько полос в одну, кому-то прямо, кому-то направо. Кто-то правильно съехал, кто-то неправильно съехал. Еще проспект Андропова после технопарка по направлению к третьему транспортному тоже ДТП. Пока что из-за этого пробки там нет, потому что не очень много транспорта. Шоссе энтузиастов плохо, но вы сами знаете об этом. Ну и все, и все. 2 балла пробки в Москве. Вы стараетесь, я вижу, это видно, как вы стараетесь осложнить себе жизнь. Но пока получается не то чтобы очень. Из необычного далеко где-то в области, в Голицыно у вас там какой-то замес. Да плевать, там Голицыно тоже мне решили. И что-то было на Ленинградке, я только что увидел. Зеленоград по направлению в Москву, вот сюда к Черной грязи, между Зеленоградом и Черной грязью. ДТП, это М10. Правый ряд, одна полоса осталась. В 6.38 еще появился значок об этом ДТП. И Дзержинский опять в хлам стоит, это Олег сообщает. Так, открыл для себя турецкий PS Store, купил Гран-Туризмо за 2500. Это цена без акций. Как-то вы его открыли, Николай, для себя научите. И что, все работает и все идет. Вы лучше скажите, как вы оплачиваете iCloud, облако, как вы оплачиваете. Как вы оплачиваете вообще сервисы Apple, платные приложения. Каким образом? Вы открыли для себя какой-нибудь такой путь? Если открыли, давайте делитесь, и тогда открывайте для нас его, и для меня открывайте, конечно. До покупки Форчунера мог свой любимый Патриот даже не закрывать. И вообще не волновался. Теперь волнение больше, и это общественное мнение нагнетает постоянно волнение относительно безопасности автомобиля, ну и так далее. Руслан И. Утверждает, что давненько здесь не был и не понимает, что там с нашими правилами, потому что по нашим правилам уже должна была быть пилюля. Неужели что-то изменилось? Ну, как вам сказать, изменилось? Да, в общем-то, честно говоря, нет. Вот, пожалуйста, подтверждение. Держите. Не говорите потом, что ваше мнение здесь ничего не значит. Оно-то и значит, конечно. За 1 час из Гальянова до дачи. И зачем нам это знать, Андрей, про вас? Про то, что вы бездельник и лодырь. И дачник еще к тому же. В хорошем смысле слова. Как приятно видеть рано утром в своем дворе малогабаритные уборочные машинки. И подмел, и лужицу опустошил. Просто умничка. Это Верунчик сообщает. Верунчик, не так. На самом деле, вам приятно видеть человека на своем месте и делающего свое дело хорошо, правильно? Ведь это же не роботы у вас там работают, это люди работают, а машинки это просто так, механизмы. Механизмус вульгарис, как сказали бы древние латиняне. Не пополняется у меня с телефона. Это что-то не работает, оператор не поддержит у меня такую штуку. iCloud, симка Билайна, добавляю способ оплаты телефона, и все отлично. Но я думаю, что так и надо будет делать, тоже какие-нибудь другую симочку надо брать. Нурик Вигажан, доброе утро, приветствую, Василий, Николай с нами, Алексей Портер, только зашел, и это хорошо. Папа Лера, доброе утро, Сергей Волк, здравствуйте, и приветствую Руслан, и Александр Рогов, и Олег. Сергей и просто Андрей Верунчик и Сергей снова. Макс Л, доброе утро. Глеб Урал, молодость. А, да, мы знаем, спасибо. Еще с нами Игорь М. Доброе утро, Дмитрий 236. Несколько Дмитриев. Котовод и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Луховицы вам этого не простят, Николай. Направляюсь в командировку в Луховицы, та еще дыра. Привет, Костя, Николай говорит. Николай, да вы сноб. Ща я вам такого про эту дыру покажу. Сейчас посмотрим Луховицы. Я не знаю, может действительно дыра. Ну, во-первых, там красивый памятник стоит, там самолет наш, штурмовая авиация. Административный центр областного подчинения. А, что тут еще? Вот, главное предприятие города авиационный Луховицкий машиностроительный завод входит в корпорацию МИГ. На северных отрогах среднерусской возвышенности здесь что-то начинается уже из Толкина. Отроги одинокой горы. Там реки Черная и Вобла. На реках Черной и Вобле. В 135 километрах юго-востоку от Москвы. 54 километра от Рязани. 22 километра от Коломны. То есть это такое место, которое от всего удалено на какое-то количество километров. И если вы вдруг там выделите себе квадрат со сторонами километр, ну вот возьмете квадрат такой, километр на километр на километр на километр, то окажется, что вместе с вами там будет в этом квадрате находиться 1893,66 человека. Это плотность населения в городе. А всего там 30,5 тысяч человек. Прикольно? Ну, а вы говорите, сейчас я вам дам Луховица дыра.
Моторы.
Ну, сейчас о чем? Такое сейчас я вам покажу. Дайте картинки красивые. Сейчас я прибегну к помощи красивых картинок. Ну, что-нибудь действительно. Что посмотреть в Луховицах? Быстро скажите, чем переубедить человека, который думает, что это местечко так себе? Чем? Одни и те же фотографии. Я сейчас смотрю. Одни и те же. МИГ, значит, и какие-то домики. Во. Все, больше, я не знаю. А что, больше нечего, что ли, посмотреть у вас в Луховицах? Вот МИГ, вот домик. Луховиц на нем написано, автозапчасти. Снова МИГ. И огурец. О, памятник огурцу. И электроинструмент, и снова тот же домик. Опять МИГ. И снова огурец, и этот домик. Микрорайон какой-то. И снова огурец. Огурцу, кормильцу от благодарных луховчан. памятник. Огурец, а что, у вас огурец кормилец? А что в нем? В нем же только вода. Вода и клетчатка. Огурцом невозможно насытиться. Невозможно. Никогда нельзя наесться огурцом. Ну ладно. Все. То есть две главные достопримечательности города — это два памятника. Один Мигу, второй огурцу. Все. Это вот и церковь, и автовокзал. И все. Огурец, Миг. Огурец, Миг. Огурец, Миг. Да. Ладно. Я тогда, пожалуй, склоняюсь к мнению, что это город... Сейчас как-то надо как-то аккуратно сказать. Это город такой для спокойных людей, которые привыкли видеть красоту внутри, а не снаружи. Голубые озера рядом. Есть в России три столицы: Москва, Питер, Луховицы, Петр Первый. Нет, это просто Петр написал, конечно. Так, знаменитые луховицкие огурцы. Это понятно, да, огурцы — это да, да. Они что же, знаменитые и стоят каких-то диких денег. И ты каждый раз покупаешь и думаешь найти там внутри мясо. Потому что думаешь, ну а чего они столько стоят? Они же должны из мяса быть тогда. Так, там как будто рыбалка должна быть, огонь. А в Коломне пастила. Спасибо, а в Туле пряник и пушка. Пушки, окей. В Луховицах там красивые девушки, и это очень важно, Бендер Родригес сообщает. Но памятник почему-то, давайте спросим. Вот так. А почему тогда памятник огурцу? Если у вас красивые девушки, то зачем вам огурец тогда? Так, в Луховицах перед тем, как начать учиться, морковку и свеклу от института собирал. И еще что-то. Но я смотрю, что тема такая, Луховица. Так что это не дыра никакая, уже многие знают, бывали. И в этом смысле чрезвычайно продвинуты мы. Видите как? Все. Не называйте этот город дырой никогда в жизни. Не обижайте людей. Не обижайте людей и огурцы. Mazda представила новый дизельный двигатель, и компания Toyota тоже представила двигатель. И здесь у меня к вам вопрос. Что вам кажется... Давайте так, для начала. Вот у вас вариант. Окей? Вариант вот какой. Вы можете приобрести шестицилиндровый 3.3 двигатель дизельный 134-21-35. Я хочу проголосовать. Вот вы выбрали себе автомобиль. К примеру, ладно, вы не выбрали себе автомобиль. Вы каким-то таким хитрым образом подходите к автомобилю, или какие-то знающие толк в извращении продавцы вам вот так раскрывают параметры автомобиля. Они говорят: а давайте мы вам вот что скажем. У нас есть один классный автомобиль. Ну, вам понравится точно. Он современный, там с ним все хорошо. У него... дизелечек. Дизелечек какой? И дизелечек новый. Еще и с 48-вольтовой старт-генераторной установкой. Ну, то есть такой он экономичный. Объемом 3,3 литра. Но дизель. 3,3, но дизель. Дизель 3,3, 6 цилиндров. Но уже такой старт-генератор, там все это. Это 134-21-35. 134-21-35. Все, я пока не говорю, какой автомобиль. Или говорят, вот, у нас есть еще один автомобиль. Еще один автомобиль. Раньше он был оборудован V6, но V6, вы сами понимаете, бензин. Поэтому сейчас мы вам ставим туда турбочетверочку. Турбочетверка. 2,4 литра. Бензиновые. 134-21-36. 134-21-36. Атмо. Дизель. 134-21-35. 134-21-35. 3,3 дизелечек. Турбочетверка. 134-21-36. 134-21-36. Количество лошадиных сил одно и то же. Да, то есть, ну, в смысле, силенок. Но один атмо дизель, второй турбо бензин. 134-21-36, бензинчик. Давай, бензин, турбо. Вот это вот прям ощущение динамики, современности и всего вот этого. Окей, проголосуйте, пожалуйста. Вот пока что открыты только эти два параметра. только эти два параметра. И по этим параметрам, пожалуйста, выбирайте автомобиль. А я познакомлю вас с новостями. Итак, под капотом этого автомобиля еще недавно находился V6, 3,5 литра. Не сказать, что действительно экономичный двигатель. Нет, такого не сказать. Поэтому компания Toyota обновила трехрядный кроссовер Highlander для Европы. Теперь модель будут сохранила гибридную установку, но вместо V6 3,5 литра автомобиль будут оснащать турбированной четверкой. 2,4 литра. Этот мотор вы уже встречали в Lexus NX. Помимо этого, появился новый цвет зеленый, но нас это не интересует. Про цвет давайте про двигатель лучше. 2,5 литра на базе этого мотора. Гибридная установка. Выбор двигателей скромный. Гибридная на базе четверки 2,5, 248, коробка-вариатор, привод полный. И турбо-четверка 2,4, 269 сил, 430 ньютон-метров момента. Будет доступен только в странах Восточной Европы, фактически заменит собой V6. Ну а в Западной Европе ставки по-прежнему делаются на гибриды. Это Toyota. Прекрасно. Вариатор и турбомотор — это прямо идеальное сочетание. Компания Mazda, в свою очередь, раскрыла характеристики шестицилиндрового дизеля и Skyactiv D, или D, который будет поставляться также в Европу. Это, между прочим, оба двигателя предназначены для европейских версий автомобиля. Я, пользуясь случаем, буду демонстрировать Mazda. Потому что если Highlander вы и так знаете, как он выглядит и что там такое с ним, ну, никаких этих... Ну, цвет новый появился. То с этой Маздой вам нужно будет, конечно, знакомиться. Нам всем нужно будет с ней однажды знакомиться. И я искренне надеюсь... В своей надежде я даже пойду чуть дальше, чем надежда. Я немножечко буду испытывать даже уверенность. Я уверен, что однажды мы встретимся с этим автомобилем. Ибо это новая модель, которую собирается поставлять в Европу с этим самым новым двигателем. Итак, Mazda CX-60 будет оборудована 3,3-литровым дизелем. И 48-вольтовый старт-генератор будет помогать там при движении накатиком, на малых скоростях, ну и так далее. Обещаны термические КПД в 40% и расход в 4,9-5,3 литра. Это диапазон от 4,9 до 5,3 литров на 100 километров пробега. В зависимости от типа привода, разная мощность у двигателя. Либо 200, либо 254 лошадиные силы. Я напомню, что речь идет не о России пока что, а о Европе западной. Поэтому такая мощность 254 силы. Естественно, если бы автомобиль приехал в Россию, у него было бы 249. Двигатель, вот этот самый 3,3 литра Skyactiv и Skyactiv D, представлен еще был в апреле. Тогда же на японском рынке запущен был кроссовер CX-60. Теперь этот самый агрегат будет предложен в Европе в двух вариантах форсирования. Там солидный термический КПД, чтобы это не означало 40%. Ну, мы знаем, что означает КПД, конечно. Аналогичный дизелю 2,2. Это положительно сказалось на балансе управляемости и на расходе топлива, который составляет, как я уже сказал, около 5 литров на 100 километров. Что из себя представляет автомобиль, вы сейчас видите. Безусловно, если мы говорим о Toyota, чья модель Highlander получает двигатель от Lexus, да, говоря о Mazda, мы должны говорить, что автомобили Mazda, модели Mazda, особенно новые, конечно, уже ни с какими не с Toyota'ми конкурируют, а с тем самым Lexus'ом напрямую. Особенно этот CX-60 в своем исполнении и внешнем, и внутреннем, безусловно, бросает вызов уже премиальным брендам. Не знаю там, насчет готовности... Не самого автомобиля, сам-то автомобиль готов. Не знаю насчет готовности потенциальных покупателей немецких премиум-брендов, входящих в большую немецкую тройку, рассматривать что-то еще, кроме немецкой этой самой большой тройки, ее продукции. Но в том, что касается покупателей премиальных автомобилей второго дивизиона премиального, куда входит, куда большее количество премиальных брендов. И Volvo, и Jaguar, и японские Infiniti, те же Lexus, Acura, и Genesis. Так вот, с этими парнями продукция компании Mazda уже какое-то время прямо конкурирует, напрямую. При этом оставаясь все еще доступной по цене. Ну вот насчет цены CX-60, сейчас посмотрим, может быть, где-то в новости сказано об этом что-нибудь. Итак, секрет высокого КПД заключен в нескольких моментах. Во-первых, дизель оснащен тем самым старт-генератором 48-вольтовым. Потом он использует технологию сгорания DCPCI. Очень хорошее название. DCPCI, обеспечивающую более эффективный процесс приготовления смеси, полное сгорание и низкий выброс. Базовый агрегат в 200 лошадиных сил предназначен для заднеприводных версий. Да, кстати говоря, еще один нюанс немаловажный. Эти новейшие кроссоверы, в частности CX-60 от Mazda, изначально заднеприводный, в хорошем смысле слова, что, конечно, сказывается на управляемости. И вообще подобная схема привода присуща премиальным автомобилям. Да? Да. Почему? Ну и тем, что должны дарить удовольствие от самого факта вождения, пилотирования этого автомобиля. Итак, задний привод. Если старше 254-сильный, его будут ставить на автомобили с полным приводом. И здесь там про выбросы, что они удивительно низкие. Для вот этого 200-сильного 127 граммов углекислоты на километр. Для сравнения, X3 дизельный 160 и 183 грамма соответственно. А вот этот от Mazda 127 и 137 граммов на километр, если мы говорим о разных типах мощности, то есть о двух видах мощности. Экономичный, экологичный, тяговитый, установленный под капотом красивого автомобиля, елочки-палочки, завязывайте уже с вашими разрывами логистических цепочек и всем остальным, и давайте уже сюда эти новые модели. Потому что CX-60, безусловно, красивый автомобиль, интересный, но точно не мой по духу, в том смысле, что он такой, ну, для людей, ведущих немного более такой образ жизни. Мне давай CX-50 новый! CX-50 мне подавай, вот это моя модель. Но сейчас речь не об этом, речь вот о чем.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем, доброе утро, я приветствую вас, это классно, что вы зашли сюда, большие молодцы, 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948, 495-й код, говорит МСК-бот, это в Телеграме бот-мессенджер, где вы пишете, а я здесь же читаю ваше сообщение. Итак, значит, что у нас по двигателям? Любителей турбопищалок оказалось 19%. Нормальных парней, которые точно понимают, что такое КПД, коэффициент полезного действия, что такое КПД для дизельного двигателя, вообще для ДВС в 40%, они это тоже понимают. Оценивая все перспективы, технологичность нового двигателя от компании Mazda, 81% выбирая себе автомобиль. Обратите внимание, когда я начинал это голосование, модели еще не были известны. То есть модель имеет, конечно, значение, но если мы начинаем с такого критерия, как двигатель, уже даже здесь 81% говорят: давай дизель, давай Атмо, давай шестицилиндровый, давай 40% КПД, там, качественное сгорание, выбросы отсутствуют, ну и так далее. Все, закончили с этим. Дальше. Впереди едет Палисад, на редкость несимпатичная машина сзади, пишет мастер. Да он, в общем-то, я вам честно скажу, мастер, и спереди не то чтобы прям вот эталон красоты. Это тот самый автомобиль, к грубой брутальности которого нужно привыкать. Так, что у нас еще здесь? Это фантастика 40. Да, глупый вопрос, конечно, дизель. Это не глупый вопрос, это просто вопрос. Все. А глупым его делает ваше сознание. Что у нас еще из новостей? Ну, во-первых, пара новостей так себе. Окей? Так себе. Ну, в смысле, что совсем не обязательно вам о них знать, и, может быть, совсем не обязательно, что вы будете о них помнить. Но однажды, если вы будете ехать по Всеволожскому району Ленинградской области, вы ощутите запах клубники. Несмотря на то, что на дворе будет январь или февраль, может быть. А может, может, ноябрь уже пасмурный, такой мухи, белые мухи снега будут летать, серое небо свинцовое над вами, вот это все. И вы, и даже близость Балтийского залива, вот это все, не будет вас радовать, потому что он тоже вот мрачный, такой все северное, вот это угрюмое. И вдруг запах клубники, и вы подумаете, вот так это и случается. Вот именно вот так. Вот так люди исходят с ума. А на самом деле с ума вас будут сводить кто? Сейчас я узнаю, кто вас будет. Безопасные качественные дороги вас будут сводить с ума. Это наш проект. Он был... кто он? Давайте не с конца читать новости, а сначала. Небольшой участок полотна с ароматом ягод клубники решили сделать в качестве эксперимента. Он был уложен в ходе ремонта региональной трассы, выполняемой в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». А где ароматные здесь или клубничные? Не хватает в названии нацпроекта какого-то слова. Ароматные или клубничные или еще какие-то. Безопасные качественные ароматные дороги. Всего было выпущено около 300 тонн асфальтобетонной смеси с запахом клубники. Ну, это, честно говоря, а почему клубника? Я, ну, у меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы в своей повседневной жизни часто предаетесь клубнике? Нет. Да вот пельмешки, колбаска, жареная картошечка, ну, там, когда борщ, когда гороховый суп с копчеными ребрышками, к примеру. Вот это вот... Но почему клубника? Я, честно говоря, не то чтобы клубника. А если у меня аллергия на клубнику? Вот аллергия. И один только запах клубники уже вызывает у меня непроизвольное что-нибудь. Ведь это же не безопасные тогда уже будут дороги, а наоборот, опасные дороги. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе. Правильно говорите, Роман, вдруг там аллергия или что?
Да, непереносимость, к примеру. Ты такой, и все, и пошел. Слезы сразу, все.
Это участок дороги в Питере. А я знаю участок такой дороги по всему Щелкову, можно сказать. Асфальт там выкладывают постоянно с ароматом очистных сооружений.
Да, 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 еще на третьем кольце, вот у Варшавки тоже есть, там асфальт с запахом гнилостным, нечистот таких там.
Да, вот к этому у нас нет аллергии, мы к этому все привыкли, ну, поэтому да, да, вот да. Это у нас идет лучше такой
запах. Ну, в конце концов, да, нужно просто отдать должное, с каким запахом мы чаще сталкиваемся, с запахом нечистот или клубники. Конечно, нечистоты круглогодично нам доступны, а клубника. Ну, это странно. Протяженность участка, вам придется терпеть, это все всего лишь 700 метров. Он появился на отрезке, который ремонтируют там от станции Магнитная до поселка имени Морозова, соединяющего часть Всеволожского района с Мурманским шоссе. Решение о проведении эксперимента было продиктовано желанием избавиться от 14 тонн сгнивших ягод, и нужно было куда-то их деть, а списывать невозможно, поэтому их решили добавить в вас... Нет, извините, не так, это я уже фантазирую. Решение о проведении эксперимента было продиктовано желанием избавиться от запаха битума, который не нравится многим людям. Окей, многим не нравится. Но я думаю, что есть те, кому не нравится. Ну ладно, неважно, клубник. Мне кажется, надо что-то универсальное. И больше того, что-то не просто универсальное, а что-то бодрящее. И клубника в бодрящее не входит. В бодрящее входит запах лимона и кофе. Вот с запахом кофе. Вот если бы вы выбирали дорогу, ну, запах для дороги, скажите, что бы вы предпочли? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Вообще-то, конечно, я не против, когда дорога пахнет каким-то хорошим запахом. И, в принципе...
Я вообще сомневаюсь, что там будет узнаваемый запах клубники. Это будет какое-то дерьмище вообще.
Ну, я думаю, что этот запах, он продержится, ну, максимум месяца 2-3, да, потом будет выветриться и все. Но вообще тема, которую вот сейчас вы подняли, она очень похоже на продолжение вчерашней, когда обсуждался асфальт. И, по-моему, тут исключительно заложена вот тема эта, чтобы сделать подороже.
Альтруистическая, безусловно, тема. Альтруизм здесь. А, нет, наоборот вы имеете в виду.
Нет, да.
Не альтруизм. А я думал, наоборот, альтруизм.
Заложены как раз, наоборот, интересы изначально.
Ну, какие? Интересы – это забота о наших обонятельных рецепторах, чтобы они не расслаблялись. И даже зимой
получается. Нет, ну, во-первых, смысл.
Вот это другое дело. Смысл избавиться, нам уже говорят, избавиться от запаха битума. То есть вот на 700 метров избавиться, а остальные десятки и там тысячи километров по России пусть воняют битумом. А это зато, вот видите,
такой смысл. Ну, вы понимаете, все вот эти вот новаторства, они все равно упираются в человека-часы. Кто-то должен будет это делать. У нас так много свободных рук, я не понимаю, вот это вот на этой экзотике.
А еще, вы знаете, говорят, что ароматизатор, который добавляют в асфальтобетонную смесь, он не влияет на ее качество. А я не знаю, а может влиять.
А зачем это добиваться, да, если что-то впихнуть такое, что опять-таки сцепление между частицами асфальта будет уменьшать, а он потом начнет крошиться, то
ну, да.
Вопрос это надо. Потому что вот вчера обсуждали вы эти темы асфальта, и я хотел тоже как-то свои 5 копеек ставить. 3 года назад у нас здесь меняли в нашем, во всем округе Москворечье, везде асфальт. Очень все хорошо сделали. Вот эти вот тротуарные дорожки, знаете, вначале сделали бетонную подушку. Я удивлялся вообще, конечно.
Ага.
Бетонную подушку. Потом положили сверху асфальт. Я подумал, все, вечный. Ровно через год приехали другие строители и стали прокладывать вот эти вот пластмассовые трубки. И 100 да. метров этого асфальта они просто раскурочили. Теперь, значит, в этом году они доделывать начали. Они просто насыпали обыкновенного гравия. Угу. Он слежался. Угу. Положили вот эти 100 метров свежего асфальта. Угу. И теперь эти 100 метров, они сейчас все крошатся.
И теперь вот, ну, естественно. Спасибо вам большое. Запах битума хорошо бодрит, пишет Алексей ТТ. Нет. Ну, в смысле, ну, не знаю. Каждый водитель по-своему любит. Так, давайте от лирики утойдем. Я хочу посмотреть, какие у нас запахи считаются. Какой бы запах вы предпочли, если бы и когда дорога должна была источать некий аромат или смрад, я не знаю. Ну, вот, что бы вы предпочли? Итак, ароматизаторы, ароматы, которые не стоит использовать, ароматы, которые стоит взять в поездку. Имеется в виду картонные жидкостные мелочи. Не стоит использовать. Каждый запах, не смотрит обоняние, человеческий организм, влияние, прежде чем решиться купить какой-либо запах, постарайтесь больше узнать его воздействие на организм. В этой статье мы расскажем о некоторых из них. Итак, какие запахи не стоит использовать? Лаванда. Не рекомендуется использовать этот запах в автомобиле, потому что помогает расслабиться этот запах, настроит организм на сон, поэтому лавандовые подушечки, мы знаем, да, вот это все, да. То есть это, наоборот, расслабляет вас и может спровоцировать сонливость. Ваниль. Многим девушкам и женщинам нравится этот нежный сладковатый запах. Нежный сладковатый, ничего не напоминает запах клубники. Лучше бы уже запах клубнички там был, да? Нет, клубники или клубни. Это не одно и то же, или одно. Так вот, ваниль не нужно. Именно этот запах может стать причиной тошноты или плохого самочувствия. Рекомендуется воздержаться от применения ароматизатора с таким запахом в автомобиле. Сандал. Этот запах предпочитают мужчины, но если у вас депрессия, лучше воздержаться от присутствия этого запаха, а то еще вздернешься ненароком. Очень легкий и интересный запах розы. Но постоянное присутствие этого запаха может спровоцировать сонливость, что крайне нежелательно во время поездки. Еще один запах, о котором нужно забыть в автомобиле, кардамон. Хорош для туалетной воды, безусловно, но во время движения может отвлекать от дороги, тоже сильный аромат кардамона может притупить внимательность и бдительность. Но что же брать с собой? Лимон, как я уже сказал, цитрусовый, в частности лимон, конечно, это лимон, это король, это царь запахов бодрости в автомобиле и в туалете. Возбуждает, бодрит. Аромат лимона может помочь избавиться от чувства обеспокоенности и повысить вашу внимательность. Вот я и говорю, что вы подошли к этой клубничной своей дороге с кондачка, други, не подумав. Ведь нужно же было бы, чтобы не просто битума запах перебивать, тем более, что вы его не перебьете. Нужно же было подумать о том, чтобы этот запах еще как-то оправдать нужно было в наших глазах. Потому что сейчас-то мы думаем, что вы просто там что-то самое, ну, шуры-муры свои. А так бы вы сказали, нет, у нас не случайно запах лимона, потому что это запах бодрости, он всегда он проявляет внимательно, поднимает уровень внимания, все, и заостряет его, и все такое. Лимон возбуждает, бодрит. Я не уверен, что чувство возбуждения за рулем — это то чувство, которое бы мы хотели всегда испытывать, ну да ладно. Поможет избавиться от обеспокоенности и повышит вашу внимательность. Мята. Запах мяты активизирует умственную активность. Но если во время длительной поездки в салоне присутствуют дети, лучше отказаться, потому что они будут гиперактивными. Базилик. Этот запах способен... Во, базилик можно втирать в асфальт еще. Пусть базиликом пахнет. А если добавить еще туда помидорчики, да моцареллу туда... Ну, нет, не моцарелла. Что-нибудь другое. Ну, в общем, хорошо. Бурату можно взять. И, пожалуйста, у тебя готовый салат прекрасный. Базилик помогает организму сконцентрироваться и снять усталость. Имбирь. Отличный попутчик во время длительной поездки. Помогает организму справиться с тошнотой, укачиванием, оказывает благотворное влияние на концентрацию внимания. Имбирная дорога, может быть. Еще пихта. Пихты. Порядка 50 метров строго на юг, в пихтах, там вот это все. Прекрасно дезинфицирует воздух внутри автомобиля. Запах пихты способен придать силы, энергии во время длительных поездок. И не нужно в асфальт втирать пихту. Ее можно просто высадить вдоль дороги и все время скрести ее кору, чтобы она пахла. При выборе запаха ароматизатора постарайтесь избегать различных искусственных запахов. Лучше пользуйтесь эфирными маслами, которые не наносят вашему организму вреда, помогут в некоторых случаях. Все. Никакой клубники! Обратите внимание, ни одной клубники здесь не было. Не было ни ежевики, ни смородины, ни малины, ни голубики, никакой другой ягоды, даже арбуза не было здесь, никаких запахов, рекомендованных для водителей. Почему клубника? Нужно сделать запах нового авто и добавить его в асфальт. Кстати говоря, Дэн Павлов, вы совершенно правы. Помимо запаха цитрусовых и вот запах кофе, еще запах нового автомобиля тоже очень благотворно сказывается на состоянии водителя. То есть именно запах нового салона. Но какого? Ведь от салона к салону, от бренда к бренду. Вы понимаете, что каждый уважающий себя бренд имеет несколько специалистов и специальную лабораторию. Там работает парфюмер какой-то, такой Жан-Батист. Вот. И они вырабатывают специальный... То есть сочетание материалов, используемых в интерьере автомобиля, должно в результате давать характерный запах, присущий именно либо этой модели, либо этому бренду. Ну, в частности, у немецких, у BMW, Audi, Mercedes, свои собственные запахи, у Bentley свой, там, ну и так далее. Если говорить о запахе нового автомобиля, то здесь, скорее всего, подошла бы Lada Vesta. И я сейчас не шучу. Серьезно, не шучу. Это такой понятный, простой автомобиль. Ты сразу ни с чем не спутаешь. Слышишь, о, это новый автомобиль. Доброе утро, здравствуйте, доброе. И немножечко детства. Добрый автомобиль и чуть-чуть из детства что-то. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, Роман, добрый день, Роман Москва. Мы про асфальт же говорим еще?
Ну да, но так вот рикошетом про запахи.
Я хочу сказать про запах следующий. Вот как мы в магазине определяем хороший продукт качественный по запаху? Вот как мы определяем, мы привыкли с детства определять хороший асфальт по запаху. Плюс гудрон жевали в детстве, вы же помните наверняка. Оставьте нам запах бензина.
Да, да. И бензин, я помню, тоже пробовали. Помните, как это черная кошка, белый кот, когда он попробовал бензин и такой... и проглотил, а потом пробует воду и такой... Ну и выплюнул ее, дескать. А, подделка, нас обманули. Гаишник на посту на дороге с клубникой захлебнется слюной за смену. Не захлебнется. Значит, из запахов, которые бы вы хотели. Новых купюр, запах денег. Денег. Да, но тогда органы будут в замешательстве. То есть вы их не видите, но запах чувствуете. И вы подсознательно будете глазами стричь, где, откуда. И это, безусловно, не повысит безопасность передвижения по этому участку дороги. Значит, запах кофе, запах хлеба свежеиспеченного, конечно. Еще кто-то сказал бы свежескошенной травы запах, тоже хорош. Что-нибудь морское. А мне нравится запах раскаленных шпал. Можно так, чтобы и от дороги пахло. Можно, но тогда это будет железная дорога. А дальше. Нужно сделать запах нового автомобиля. Потом король запахов — это елочка. Ну, в смысле, хвойный, вероятно. Еще, знаешь, замерено здесь же человек один. Здесь, да? Запах на штыря. Нет. Жареная картошка. Да. С луком. Вы с луком или без лука жареную картошку делать? Нужно, конечно, только с луком, а потом еще туда нужно добавить чесночок, конечно. Летом дыни и арбузы, зимой шашлыка и чебурека. Конечно, нет, зимой шашлыка, нет, почему шашлыка и чебурека? Шашлык, чебурек — это всегда. Нет, зимой должен быть запах оливье и холодца заливного, чего-то такого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. И горчица, или хрена.
Может быть, вам, Роман, более знаком, может быть, вы подскажете, а есть ли запах спокойной, счастливой жизни? Вот такой бы запашок на нашей дорожке.
Да, да, есть. Есть спокойной, счастливой жизни, это как раз нечто подобное ощущаешь... Ой, разный запах спокойный и счастливый, честно вам скажу, разный. Иногда он ощущается в хороших домах. Вот заходишь, и прямо когда вот домом таким хорошим, ну, сочетание материалов, дерево, там, пола какого-то, да, ну, что-то такое. Вот иногда в автомобилях это. Иногда это чувствуешь в лесу. Здесь еще звук, если добавить, если еще... Начнут петь птички, какое-то такое трель где-то какая-то там вдруг появляется, и что-то ты чувствуешь там, где-то дятел тут-тут-тут-тут-тут начинает что-то такое, и ветерок так, и чтобы журчало что-то рядом, какая-то, что-то журчит такое. И так хорошо? Нет? Вот подумайте, вот сейчас, немножко. Ну не расслабляйтесь только так, а вот просто. Как это шмель. Есть ощущение, что это как запах, вот звук. Вот под такой звук. А запах, соответственно, должен быть такой, чего-то. Что-то лесного, какое-то так вот, что-то такое. И все, и вот, пожалуйста, хорошо. Так, кофе, еще что-то. Потом дальше сотрудники. Аромат будет завышать показания алкотестеров. Не, шашлык нельзя, конечно, да. Запах лета. Поздравьте жену Оксану с днем рождения. Оксана, с днем рождения. Запах грибов после дождя. У каждого дело... Запах свой в булочную пахнет тестом и сдобой. Спасибо большое, конечно, да. Стружкой пахнет свежей доской. Только безделье не пахнет никак. Сколько не решит лодер богатый, он очень пахнет ребят. Да, спасибо большое за это напоминание. Ну да, был дома, заносил подарки, и дети привез тогда Не знаю, про что это. Спасибо вам большое, но в любом случае мы продолжаем.
Моторы.
Так, все. Значит, говоря о роскоши и красивой жизни, у меня еще одна новость, опосредованно связанная с автомобилями, как, в общем-то, и все сейчас происходящее. В Швейцарии можно переночевать в отеле 0 звезд. Это просто изобретение. 0 звезд. Прямо на заправке. Авторы необычного проекта задумали гостиный номер как место для размышлений. А, не, если место для размышлений, тогда вернуть назад птиц. Все, возвращаем, это место для размышлений. Итак, недалеко от округа Сейлон в Швейцарии открылся нестандартный отель. Номер представляет из себя двуспальную кровать с тумбочками и торшерами, расположенными прямо на автозаправочной станции. Вот так это выглядит. Я сейчас вам это дело показываю. Во. То есть такая просто площадка, и, но кровать хорошая, подушки, тумбочки, торшеры, действительно. Похоже на такой европейский отельный номер средней руки, но под открытым небом. Остановиться в этом номере можно за $338 за ночь. Это примерно 18 тысяч рублей. Помимо пищи для размышлений, за эти деньги вам будет доступен запах дизельного топлива. Я так думаю. Запах 92-го бензина, 95-го. И, конечно, денег, потому что все это стоит. Вот здесь как раз мы видим 95-й 2,28. Это все евро. 98-й 2,39. И дизель 2,39. 2 евро 39 евроцентов. Ну, в общем, 2,4 евро. Нормуль? Вот. То есть вы будете чувствовать запах топлива, звук птиц, ругань этих водителей, которые заезжают на заправку. Естественно, каждый выражает свое отношение к стоимости топлива. Ну и вот это вот все. За 18 тысяч рублей. Придорожный отель расположен на обычной скоростной магистрали. Номер предназначен не для комфортного времяпрепровождения с панорамным видом на Альпы, а для того, чтобы посетители могли под звездным небом поразмышлять о текущих событиях в мире. В смысле, чтобы смотреть на цены и думать, а вот оно как, когда ты гол, как сокол, живешь под открытым небом, но за 18 тысяч рублей, в пересчете, естественно, на рубли. Да, я помню, еще в бане классно пахнет, пишет Евгений Лаптев, да. Все, от запахов мы уже ушли. Я также помню, что мы с вами планировали поговорить о доступности автомобилей в Беларуси, но вы знаете, я чуть-чуть ближе познакомился с этой новостью, и оказалось, что речь идет не о новых автомобилях, а о вторичке. О вторичке. То есть об автомобилях с пробегом, и они как будто бы чуть доступнее, чем в России. Ну уж если говорить о вторичке, тогда нужно говорить не только о белорусском рынке, но вообще в принципе о рынках, на которых представлены вторичные автомобили, которые могут представлять для нас интерес с точки зрения их ценовой привлекательности. А это отдельная большая тема, которую мы обязательно разовьем, но потом. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.